Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, мой сведущий Данила Гальперович. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, что происходит вокруг удара по Макеевке, где погибли российские мобилизованные. Как о нем говорит российская Минобороны, как о нем говорят свидетели этого удара. Также мы расскажем о боях вокруг Бахмута, расскажем о том, как продолжает отправляться украинское зерно на экспорт. Но начнем, как всегда, с обстрелов и боевой обстановки в самой Украине. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что тебе известно.
Сегодня ночью россияне обстреляли город Никополь, выпустили по городу около 10 снарядов, повреждены жилые дома, газопровод, линии электропередачи. В результате ракетного удара по окраине Запорожья разрушен объект инфраструктуры и также повреждены жилые дома, расположенные рядом с ним. Также россияне били по приграничным населенным пунктам в Купинском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области. Из-за обстрелов ранения получили двое мирных жителей. И также сегодня около полудня Россия обстреляла Бахмут Донецкой области. Один из снарядов попал в дорогу, в результате чего две пожилые женщины получили смертельные осколочные ранения. В полиции заявили, что они находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро скрыться от обстрела. Ну и действительно продолжают появляться все новые детали вокруг того, что произошло недавно в Макеевке. Вот сегодня выяснилось, что российские власти до сих пор не составили списки раненых и погибших в результате удара по месту расположения мобилизованных российских военнослужащих. При этом выясняется, что от тех, кто уцелел во время этого удара, хотели каким-то образом избавиться и даже пытались послать их на передовую. Об этом пишет сегодня независимое издание «Важные истории», которое пообщалось с родственниками военных. Жена одного из мобилизованных из Самарской области, он получил ранение после удара по Макеевке, рассказала изданию, что не знает, где сейчас находится ее муж. Я процитирую. «Нет информации, в какую больницу его везут. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут. Мне много женщин пишут и звонят. У них тоже нет никаких известий. И это, честно говоря, очень напрягает». Она сообщила изданию, что выживших военных хотели отправить в наступление, однако, вновь цитирую ее, «те, кто поумнее со своим начальством собрались, пошли в другую сторону, в укрытие какие-то. Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть все это мероприятие». Под мероприятием она имеет в виду расследование причин массовой гибели россиян.
То есть, видимо, то, что ее мужа послали воевать в Украину, ее не напрягало, а вот это напрягает. Но при этом, по последним данным российского Минобороны, официальным, которые они публикуют, уже 89, а не 63 погибших военнослужащих от удара «Хаймарс». И они также говорят, что среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Его при этом многие называют одним из тех, кто допустил все это, что мобилизованных концентрированно поместили в одном ПТУ, что поместили рядом с складом боеприпасов и так далее. Но вот эта цифра 89, которую теперь называет российское военное начальство, она далека от действительности, видимо, довольно сильно, потому что с независимым изданием «Верстка» связался один из мобилизованных, который утверждает, что участвовал в разборе завалов после удара по зданию ПТУ в Макеевке. И он сказал, что видел порядка 200 погибших. И вот цитата из «Верстки». «Я и другие мобилизованные помогали разбирать завалы. Погибли точно порядка 200 человек, раненых около 150. Там очень страшно. Я сам как-то пытался выбраться из всего этого омута, но везде воздух перекрыли. А после этой ситуации совсем стало страшно». И по словам этого человека, которого цитирует «Верстка», командование запрещает мобилизованным распространять информацию о произошедшем в Макеевке. Также о запрете говорили и родственники других мобилизованных. При беседах с «Версткой» совершенно очевидно, что происходит примерно то же самое, что было с крейсером «Москва», когда сначала Минобороны российской и российские власти все время молчали, путались в цифрах и так далее. Но понятно, что из видео, которое было с места удара по этому ПТУ, видно, что там камня на камне не осталось. И при этом российская Минобороны, российские власти будут пытаться в двух направлениях действовать. С одной стороны, выдавать информацию о погибших дозами, а с другой стороны, все время поощрять митинги пропагандистские, в которых есть призывы отомстить, чтобы все пошли теперь воевать и так далее.
Да, расширить мобилизацию.
Мы это уже видим на митингах в той же самой Самарской области.
Ну и продолжаются попытки найти виноватого, возложить на кого-то ответственность, потому что заявляют уже, что все это случилось из-за того, что военнослужащие пользовались мобильными телефонами, а вот кто разрешил им пользоваться мобильными телефонами, по всей видимости, тот и должен быть наказан. В общем, сейчас информация в российских медиа довольно скупая на эту тему, потому что, как мне кажется, сейчас решают, кого назначить за это ответственным. Потому что, конечно, накануне очередной волны мобилизации, о которой сейчас все говорят, эта реклама очень плохая, мягко говоря.
При этом украинская пограничная служба рассказывает о боях под городом Бахмут, то есть о том месте, где уже полгода пытается Россия куда-то там продвинуться, взять этот город, равняет его реально с землей, там все время гибнут гражданские люди из-за российских ударов. Но вот все равно безуспешны российские действия. И в сообщении погранслужбы сказано, что российские военные под прикрытием артиллерии попытались захватить позиции украинских военных под Бахмутом, но там были и спецназовцы украинские, и погранцы, и вот они фактически, как пишут в погранслужбе, заставили российскую армию отступать. И украинские военные, наоборот, они российские, продвинулись на 300 метрах, закрепляются на новых позициях. И, возможно, в связи с этим армия России пытается переключить свои усилия на другой украинский город, на Солидар. Во всяком случае, об этом говорит публикация в Wall Street Journal. И ссылаются они тоже на украинское командование, также на британскую разведку. Говорится в этой публикации Wall Street Journal, что российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и огневой мощи на Солидар, расположенный в 15 километрах от Бахмута. Бои вокруг Солидара тоже идут давно. И это, конечно, все попытки какой-то развить и первоначальный, ну, если можно так сказать, в военном плане успех, когда Россия захватывала Северодонецкую агломерацию. С Бахмутом и Солидаром у России ничего не получается. В общем, командование вооруженных сил Украины трактует замедление россиян под Бахмутом, считают они, что переключение на Солидар – это просто, чтобы хотя бы какую-то победу объявить.
При этом аналитики Института изучения войны пишут сегодня о том, что руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин пытается переложить на Министерство обороны России ответственность за провалы в Бахмуте. Они пишут, что Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, чем подтвердил предыдущие оценки Института изучения войны, касающиеся того, что российские силы в этом городе на исходе. Аналитики отмечают, что в интервью одному из пропагандистских медиа прямо накануне Нового года Пригожин заявил о том, что вагнеровцы не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте, и рассказал о том, что наступательные операции там очень изнурительны, поскольку каждый дом в городе фактически превращен в крепость.
При этом в самой России, конечно же, ощущается та война уже, которую она развязала против Украины. Гражданское население в России уже опасается ответов с украинской стороны и видит во всем, что летит над российской территорией, угрозу. В частности, например, шар, обычный шар, обнаружили в небе над одним из районов Ростовской области, но сбивали его системой ПВО.
Воздушный шарик?
Ну вот губернатор региона Василий Голубев, он сегодня сообщил, что накануне был на высоте 2,5 километра обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации. С одной стороны, понятно, что действительно это могло быть небезопасно, но, с другой стороны, это показывает, что Россия перешла к совершенно другой жизни, когда в регионе, в котором объявлено, кстати, военное положение, Ростовская область, постоянно готова ПВО, и это, конечно, отличается от той, как бы, картины мирной жизни, которую все время пытаются нарисовать российские городские власти, региональные власти и так далее. И уж точно не до какого-либо спокойствия властям аннексированного Россией Крыма, в частности, Севастополя. В Севастополе опять сработало ПВО, как сообщает пророссийский губернатор Михаил Развожаев. И там сбивали беспилотники. Я напомню, что атакуют беспилотниками Крым и Севастополь с августа уже. И, в общем, речь идет о небольших беспилотниках, но в любом случае база Черноморского флота России, она, конечно же, не находится в безопасности совсем.
И, в общем, эти опасения российского населения, они не беспочвенные, о которых ты рассказал. Существует вероятность дальнейших ударов по объектам на территории России. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу ABC начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он сказал, что атаки будут происходить все глубже и глубже внутри России. При этом он не уточнил, стоит ли за ними Украина, заявив, что сможет прокомментировать ответственность страны за эти атаки только после окончания войны. Отвечая на вопрос о диверсиях в Крыму, Буданов сказал: «Крым – территория Украины. На нашей территории мы можем использовать любое оружие». И добавил, что ожидает активизации боевых действий к марту этого года, когда Украина, по его словам, планирует крупное наступление.
Также Буданов в этом же интервью выразил признательность США за военную помощь Украине, сказал, что в скором времени Киев ожидает от Вашингтона поставок БМП «Брэдли». И это довольно старая, но очень надежная и зарекомендовавшая себя хорошо техника. Буданов сказал: «Мы ждем их, мы их очень ждем, это значительно повысит боеспособность наших подразделений». Тем временем Франция поставит Украине тоже бронемашины AMX-10, и это сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец. Европа увеличивает серьезно поставки военной техники Украине. Сегодня даже Италия за это заслужила негативного упоминания от спикера российского МИДа Марии Захаровой, которая сказала, что никакие усилия миротворческие, посреднические и так далее от Италии Россия принять не может, потому что, мол, Италия только продолжает помогать Украине, как бы растягивая войну, даже поставляя Украине противопехотные мины. Ну, на самом деле понятно, кто является инициатором этой агрессии и кто на самом деле подвергает безопасность в Европе угрозе. Такая же точная угроза исходит для Европы и для даже более широких территорий после захвата России Запорожской АЭС, самой крупной в Европе, я напомню. И сегодня немецкое издание «Бильд» со ссылкой на главу украинского «Энергоатома» Петра Котина рассказывает, что Украина обратилась в ООН с просьбой послать миротворцев для защиты Запорожской АЭС. Потому что пока никакого прогресса в том, чтобы достичь зоны безопасности вокруг АЭС, ну, а для этого нужно, чтобы Россия оставила эту атомную электростанцию, не просматривается. Мы знаем, что Рафаэль Гросси ездил в Москву, глава МАГАТЭ, мы знаем, что все время идут переговоры о том, чтобы там не стреляли, но прогресса никакого нет.
Но в то время как Запад поставляет оружие Украине, в иранских дронах, которые сбивают на территории Украины, обнаруживают детали из западных стран. В одном из беспилотных летательных аппаратов «Шахет-136», который сбили еще осенью 2022 года, были обнаружены детали, изготовленные по меньшей мере 13 различными компаниями из Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные украинской разведки. Эти данные, как отмечает телеканал, еще одно доказательство того, что, несмотря на санкции, Иран все еще находит большое количество коммерчески доступных технологий. Среди 52 компонентов, которые украинцы изъяли из этого беспилотника, 40 были изготовлены американскими компаниями, а остальные компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.
Но надо сказать, что Иран действительно в условиях международных санкций, десятилетий международных санкций, приспособился к тому, чтобы жить под этими санкциями, и отстроил работающий военно-промышленный комплекс, который научился обходить санкции, что, собственно, и помогает России, потому что Россия перенимает опыт Ирана, как жить под санкциями и, тем не менее, получать какие-то комплектующие для своих вооружений. Это мне говорила в интервью для русской службы «Голос Америки» эксперт по Ирану Атлантического совета Барбара Славин. Она сказала, что действительно Иран отстроил под санкциями свой военно-промышленный комплекс. На фоне этого всего продолжает работу международная зерновая инициатива по тому, чтобы помогать Украине получать доходы от экспорта своего зерна, ну и чтобы миру получать зерно из Украины. Из Стамбула пришла новость, которую распространил Единый координационный центр этой самой инициативы, о том, что 3 больших судна покинули украинские порты в среду, и везут они в Китай в основном почти 200 тысяч тонн разных зерновых. Там есть и пшеница, и кукуруза, и так далее. То есть инициатива по-прежнему работает. Да, все 3 судна, я сейчас смотрю полные документы на эти суда, они движутся в разные порты Китая.
Ну а теперь переходим к тому, что происходит непосредственно в России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Петербуржцу, который оставил на детской площадке надпись «Слава Украине, героям слава», запретили выходить из дома ночью. Местного жителя Сергея Васильева признали виновным в вандализме, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти. Вообще вот эта статья о вандализме, я смотрю, применяется все чаще, потому что мы каждый день рассказываем о том, как и кого преследуют. И вот сейчас стала фигурировать статья о вандализме довольно часто, потому что люди либо оставляют надписи в поддержку Украины, либо они пытаются как-то, как мы с тобой уже говорили, выразить, так сказать, народную любовь к буквам Z и V и ко всяческим знакам, типа там сердце, Мариуполь, Петербург и так далее. Так вот, он оставил эту надпись на детской площадке, на мусорном баке и на фасаде здания военно-морской академии имени Кузнецова. Теперь Сергею Васильеву по решению суда нельзя выходить из дома с 23:00 до 5 утра, уезжать из своего муниципального образования и участвовать в массовых мероприятиях без разрешения. Ну и в заключение, как всегда, информация, которая немного поднимает настроение, дает надежду. Киев признали почетным лучшим городом 2023 года, который, я напомню, только-только наступил. Именно с украинской столицы начинается ежегодный рейтинг лучших городов мира World's Best Cities, составленный консалтинговым агентством «Резонанс». Киев представлен в рейтинге без ранжирования. Как отмечают авторы списка, был отмечен званием почетного лучшего города как маяк мужества и стойкости. Вот что говорится на сайте World's Best Cities. Историческая украинская столица – это городской маяк мужества и стойкости, ведущий несокрушимую нацию против кровожадного агрессора. Это, как и вся Украина, место неиссякаемого мужества перед лицом ежедневных трагедий. Киев – многоликий город. Днепр – одна из крупнейших рек Европы, делит столицу Украины на 2 разных мира. Правый берег с ее историческим центром, административными зданиями, кафе, ресторанами и жилой левый берег. Ну, остается только поздравить Киев с этим званием. И действительно, результаты этого конкурса, голосования, я не знаю, как точно выбирают эти лучшие города, они дают надежду на то, что в 2023 году наступит мир. И действительно, Киев, он и так для меня один из лучших городов мира, действительно. Но он станет одним из лучших мирных городов мира.
Подтверждаю, я сам очень люблю Киев. Много раз в нем бывал. Там у меня живут родственники и ближайшие родственники. И надо сказать, что, конечно, полное восстановление и процветание этого города должно стать целью не только Украины, но, естественно, и Европы, и вообще желательно мировой общественности.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.